Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Павел Свярдлоў. Галоўныя тэмы на сёння. Европа открывается, але ці для Беларуси?
В течение июня месяца вероятность белорусов куда-либо попасть невысокая. Однако уже начиная с июля месяца такие шансы есть.
Як российская пропаганда выкарыстоўвае COVID-19?
Мы заметили, конечно, что Россия распространяла достаточно много дезинформацию про Беларусь.
Усе ізноў гавораць пра герб Беларусі, усё праз Артемія Лебедзева.
Студия Артемия Лебедева часто делает это так. Она реализует дизайн и сразу же реализует обсуждение этого дизайна. То есть, что дает больше охват и больше интереса к данному объекту.
Пра гэта і іншыя падзеі больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Краіны, чыя эканоміка моцна залежыць ад турызму, пачынаюць прыадкрываць межы. Пра гатовасць прымаць замежных гасцей летам ужо заяўляюць Італія, Грузія і Грэцыя. А Турцыя абвясціла, што з 1 ліпеня аднаўляе авіязносіны з Беларусю. Праўда, каго менавіта і на якіх умовах будуць пускаць у гэтую краіну, ўсё яшчэ незразумела. Ці атрымаецца ў беларусаў гэтым летам адпачыць на марскіх курортах або адправіцца ў еўратур? Філіп Гулы, старшыня праўлення Рэспубліканскага саюза турындустрыі, лічыць, што шансы ёсць, але, напэўна, не ў чэрвені.
Однако уже начиная с июля месяца такие шансы есть. Здесь все представляется достаточно логичным. В первую очередь нас будут готовы принять те страны, для которых белорусский турпоток, ну, представляет какую-то хотя бы значимость. В первую очередь это Украина, соответственно, Грузия, Албания, Черногория. Именно в таком порядке.
Але тут, як кажуць, ёсць адзін нюанс. Якая краіна можа даць больш турыстаў? Працягвае Філіп Гулы.
Если станет вопрос, что правительство каким-то образом, допустим, таких крупных стран, как Германия или Россия, где туристический поток является значимым для этих принимающих стран, и они каким-то образом отправят нас в нежелательный список, вот, тогда, конечно, эти страны станут перед выбором и ограничением. Пока что мы видим только анонсирование правительств этих стран о том, что они открывают границу, и мы можем туда полететь. Но какие именно будут правила, какой список благонадежных и какой список неблагонадежных стран мы увидим, еще неизвестно.
Тым не менш, Лілія Кобзік, эксперт у сферы турызму і рэдактар сайта Рэспубліканскага саюза турыстычных арганізацый, настроеная больш аптымістычна. Яна мяркуе, што ўжо ў сярэдзіне чэрвеня беларусы змогуць адправіцца на адпачынак у Албанію і Чарнагорыю. Чартэрныя праграмы па гэтых напрамках пачынаюць працаваць з 12 і 16 чэрвеня.
Шансы, як мы бачым, ёсць, і яны даже лучше. Вот, и их даже больше этих шансов, чем мы думали, чем нам казалось где-то месяц назад. Когда поступала информация, такая достаточно неоптимистичная, что и та страна не откроется до конца года, например, там, какая-нибудь Испания, Италия, и другие страны будут с какими-то жесткими требованиями выходить к туристам. Вот, но все как-то потихонечку, ну, не сказать, что прям налаживается, потому что ситуацию нужно смотреть в развитии, и все может... Коронавирус в любой момент нести коррективы, но тем не менее идут оптимистичные сигналы со стороны массовых популярных направлений туристических, и это, конечно, радует.
Шансы з'ехаць летам на адпачынак за мяжу ў беларусаў ёсць, але шмат што залежыць ад таго, ці войдзе Беларусь у чорныя спісы. Пакуль мы бачым, што Эстонія ўжо адмяніла авіязносіны з нашай краінай і ўнесла Беларусь у спіс з 7 дзяржаў з высокай рызыкай заражэння каранавірусам. Не будзе пускаць на сваю тэрыторыю самалёты Белавія і Аўстрыя. Абвясціла пра тое, што не гатовая адкрыць мяжу з Беларусю Украіна. А хуткасць выяўлення новых выпадкаў каранавірусу ў нашай краіне застаецца адной з самых высокіх у Еўропе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Олег Дулуб може стаць галоўным трэнерам футбольнага клуба «Мінск», паведамляе прэсбол, які спасылаецца на свае крыніцы. Дулуб зменіць Андрэя Радзіна. Сталічная каманда няўдала выступае ў чэмпіянаце Беларусі, займае толькі 14-е месца. Олег Дулуб у мінулым галоўны трэнер «Крумкачоў» і «Батэ». Без працы ён з мінулага года пасля вяртання з Казахстана. У пачатку года яго кандыдатуру разглядалі на пасаду галоўнага трэнера брэсцкага «Дынама», але прызначэнне не адбылося. У Чэхіі прыдумалі, як у часы каранавіруса заўзятары могуць разам глядзець футбол, паколькі на трыбуны стадыёнаў іх не пускаюць. Вікторыя запрасіла на свой матч нацыянальнага чэмпіянату са Спарты 150 самых адданых прыхільнікаў каманды. Іх сабралі ў аўтамабільным кінатэатры ў Плзені, дзе паказалі футбольны паядынак. Такая альтэрнатыва заўзятарам спадабалася, і яны горача балелі за Вікторыю. Тым часам у Венгрыі футбольныя клубы будуць самі вырашаць, ці дапускаць заўзятараў на трыбуны. Днямі там аднавіўся чэмпіянат краіны. Федэрацыя паставіла толькі ўмовы выканання рэкамендацый па сацыяльным дыстанцыянаванні. Адменены чэмпіянат свету па веславанні на байдарках у каноэ сярод студэнтаў, які мусіў прайсці ў жніўні ў Заслаўі. Рашэнне прыняла Міжнародная федэрацыя універсітэцкага спорту пасля кансультацыі з мясцовымі арганізатарамі. Прычынай адмены называецца складаная эпідэміялагічная сітуацыя. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Па назіраннях экспертаў, пандэмія каранавіруса дзіўным чынам паўплывала на расійскую прапаганду. Яна стала яшчэ больш актыўнай і агрэсіўнай. Менавіта тое, як краіны змагаюцца з COVID-19, стала адной з галоўных тэм гэтай прапаганды. Якім чынам сітуацыю з каранавірусам расійская прапаганда выкарыстоўвае на карысць Крамля? На каго гэтая прапаганда найперш скіраваная і якія мэты пераследуе? Як ёй супрацьстаяць? На гэтае ды іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае супрацоўнік аддзела барацьбы з дэзінфармацыяй пры знешняй службе Еўрасаюза Пер Энеруд.
Добрый дзень, гаспадзін Энеруд.
Добрый дзень.
Я перейду на русский язык. Ну, слава богу, что вы по-русски понимаете хорошо. Давайте, может быть, немного для того, чтобы в курс дела ввести наших слушателей. А что из себя представляет отдел борьбы с дезинформацией при внешней службе ЕС?
Отдел был создан 5 лет назад, на самом деле, в марте 2015 года, как реакция на достаточно широкий поток дезинформации против Евросоюза со стороны Кремля. И глав правительств из стран Евросоюза решили тогда принимать меры. И одна мера была создание группы по коммуникации о дезинформации, чтобы показывать, как она выглядит, откуда она берется и вообще, как она работает. И летом 2015 года группа была создана, с тех пор работает и коллекционирует случаи дезинформации. У нас очень хорошая база данных по вопросам дезинформации. Уже скоро 9000 индивидуальных случаев, примеров дезинформации собрано. И вот это как бы... Первое задание. Вот эти лидеры европейских стран решили, что вот в данном моменте самая главная, самая срочная проблема — это была как раз кремлевская дезинформация. Это не означает, что никто другой не занимается такими, скажем, угрозами, но в данном моменте именно из Кремля срочнее всего стоит эта проблема. И решили создать такую группу. Мы с этим работаем, и, как я сказал, мы проводим тренинги по вопросам дезинформации, как противостоять ее. Мы проводим, вот мы пишем статьи аналитические, у нас есть сайт, у нас есть эта база данных, которая абсолютно открытый ресурс для ученых, журналистов и вообще для граждан.
Если говорить конкретно о дезинформации и о пропаганде, которая идет, вот, скажем, со стороны российских СМИ, там, может быть, каких-то интернет-ресурсов, телеграм-каналов, какая основная сейчас у этих посылов, ну или что основное сейчас используется, на что делается упор, какие темы там они освещают?
Если смотреть на нашу базу данных, чисто статистически, за 5 лет приблизительно половина, чуть меньше половины, чуть больше треть, наверное, случаев, примеров дезинформации, они посвящены Украине. Украина – самая больная тема в кремлевской дезинформации. Так это было во все эти 5 лет существования нашей группы. И что интересно, что мы видим также, что именно сейчас идет некий спад дезинформации про пандемию, и уже занимает Украина опять же свою, скажем, традиционную позицию как лидер тем дезинформации.
Все-таки вот этот вот... Пусть короткий, но значительный период меня интересует, когда основной темой был коронавирус. Вот что это значит? Вот как коронавирус использовался в пропаганде и дезинформации?
Первый случай, когда мы зафиксировали случай дезинформации именно об этой вирусе, это было 22 января этого года, то есть буквально точно 4 месяца тому назад, этот случай был как раз тоже из «Спутник Беларуси». И суть этой дезинформации была, что это был искусственно созданный вирус из натовских лабораторий. Вот эта тематика продолжается, что вирус искусственный. Потом существует масса разных других направлений, например, что раз вирус распространяется до Украины, Украина вымирает через несколько дней, например. Вот такой случай у нас был когда-то в феврале, кажется. Но вот это представление о вирусе как нечто искусственное, нечто... То ли это по ошибке, то ли это намеренная атака против человечества, то ли это для продажи медикаментов со стороны крупных фармакологических предприятий, или это какие-то туманные организации или личности, которые хотят истребить большинство населения. Но вот тут является ядро вот этой тенденции дезинформации.
А вот интересный момент получается, что вы сказали, что первая такая дезинформация, связанная с коронавирусом, она поступила как раз-таки из Беларуси, от информационного агентства, российского информационного агентства «Спутник Беларусь». То есть получается, что вы отслеживаете... И то, что происходит именно вот в отдельных странах, не то, что транслируется конкретно там где-то в ЕС, там, скажем, какие-то российские телеканалы, которые смотрят там в Германии или Франции, или какие-то сайты, которые, может быть, пророссийские, но созданы там в той же самой в странах ЕС, но именно и отслеживаете, что говорят в регионе вот эти вот СМИ, то есть вот что говорит именно «Спутник Беларусь» там, или там, я не знаю, там, «Спутник» там, Грузия или Армения.
Да, точно. Наш мандат распространяется по СМИ в России, по СМИ в стран европейского партнерства, то есть бывшие советские республики, и также по СМИ, которые имеют очевидные связи с российскими, например, с кремлевскими организациями. То есть, если представим себе, есть американский, то есть англоязычный ресурс, который называется South Front, тут ничего нет русского, и публика полностью предназначена для иностранцев. И нигде написано, что это российский сайт, но можно найти, что она связана с Россией, что мы могли определить.
Если вы обратили вот внимание на эту статью, которая появилась на в агентстве «Спутник Беларусь», то вы ее проанализировали, и, в принципе, получается, на какую аудиторию, на ваш взгляд, вот эта вот информация, размещенная на «Спутник Беларусь», была направлена в первую очередь? Потому что я там читал информацию там, с России, где хвалились, что тот же самый «Спутник Беларусь» много читают и просматривают там российских пользователей, заходов на их сайт из России. То есть для кого в первую очередь была эта информация? Для белорусов, для россиян, которые читают почему-то «Спутник Беларусь», может быть, для иностранцев, которые заходят сюда? Кому этот был посыл?
Ну, скорее всего, конечно, наша тематика, прежде всего, речь идет о том, чтобы оберечь и воспитывать и показывать для европейской аудитории, как вот это все работает. Но также наша задача — это тоже поощрять и способствовать развитию, скажем, демократическое общество, цивильное гражданское общество в стран бывшего Союза, в Белоруссии, в Украине, в Грузии. Это тоже является частью нашего мандата. Мы всю эту работу производим, скажем, вручную. Вот у нас нет никакой там магнит, который всасывает всю дезинформацию со всех источников мира. Так что речь идет о том, где мы найдем. То есть я упомянул, что у нас 9 тысяч случаев. Естественно, за 5 лет в мире врали больше 9 тысяч раз. Но вот это, такую работу мы проводим и стараемся выслеживать вот эти потоки. Но наша задача — это всегда найти, скажем, первые источники. Вот интереснее следить за корнями дезинформации, нежели сами плоды.
Вы сказали о том, что сейчас, в последнее время, уже именно тема коронавируса, вот таких дезинформации со стороны пророссийских и российских СМИ, она ушла на второй план, на первый опять вышла Украина. Почему? Вот у вас есть объяснение?
Вирус распространялся немножко позже по России, чем, например, Китай, Италия. Тут была достаточно видна такая прогрессия распространения вируса. И до середины апреля всего отдельные случаи были в России, и они могли представить себе или претендовать на то, что в России нет проблем. Они могли сказать, что ну, смотрите на эти гнилые демократии, либералы, они не умеют бороться, а мы в России, мы умеем. Но вот этот, скажем, прием уже стал неприемлемым, и они не могут претендовать на такую позицию. И из-за того, что Россия уже является вторая по миру по распространению вируса. Таким образом, тема стала немножко неудобна для Кремля.
Скажите, может быть, вы обратили внимание, просто вот интересно, с одной стороны, вы рассказали про случай дезинформации о коронавирусе, который создан был в лабораториях НАТО, а с другой стороны, вот российские СМИ как-то тему Беларуси и то, как белорусские власти противостоят коронавирусу, про вот парад во время коронавируса, там другие вот эти темы, они каким-то образом освещались, может, сейчас еще освещаются. Вот Беларусь в пророссийских СМИ, как она подается?
Ну, мы не специально следили за, скажем, вот эту тематику, но мы заметили, конечно, что Россия распространяла достаточно много дезинформации про Беларусь, но мы особо не следили за это.
Спасибо большое, спасибо большое. Я нагадаю, что у эфира Еврорадио с Брюсселя был сотрудник отдела борьбы с дезинформацией при внешней службе Евросоюза Пьер Эньерут. Шоу-биз. Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхацелін. Студыя Артемія Лебедзева прадставіла свой варыянт герба Беларусі. На ім кот, трактар і валошка. Артемій Лебедзеў растлумачыў сваю канцэпцыю ў вершах. Васильки гербу дают урожайность и уют, пара тракторов картошка, чувство сытости немножко. Котик же, по задумце Лебедева, символизуя мир и утульность. Гербом Беларуси студия Артемия Лебедева занялася по заказе минского стратега и маркетолога Дмитрия Леукауца. У лютом ён убачыў навіну про косметичные змены герба Беларуси. Дмитрий хотел подшать у грамадстве дискуссию про то, накольки наш национальный символ отповедая духу часу. І, здаецца, у яго атрымалася. Каб аплаціць працу дызайнерскай студыі, Леўкавец арганізаваў краўд-кампанію на сайце Мола-Мола. Сабраць атрымалася 525 рублёў з заяўленых 3450. Астатнія грошы маркетолог заплаціў са сваёй кішэні. Новы фільм Мартіна Скарсеза «Забойца кветкавага месяца» выйдзе на стрымінгавым сервісе Apple TV+. У дадзены момант ідуць перамовы аб кантракце, які трэба ўзгадніць з кампаніяй Paramount. Згодна з кантрактам, кампанія Apple прафінансуе праект і будзе адказваць за крэатыўны складнік. Як паведамляе партал Deadline, перад тым, як з'явіцца на стрымінгавым сервісе, фільм выйдзе ў шырокі кінатэатральны пракат. Галоўныя ролі ў трылеры па аднайменнай кнізе Дэвіда Граніта згуляюць Леонардо Ді Капріа і Роберт Де Ніра. За пандэміяй каранавіруса пакуль невядома, калі пачнуцца здымкі. Онлайн-концерт «Евробачення» 16 травня поглядели 73 мільёны гледачоў. Пра гэта паведамляе Еўрапейскі вяшальны саюз. Больш за ўсё гледачоў было ў Расіі, Вялікабрытаніі, Нідэрландах і Італіі. Па статыстыцы каля 20% гледачоў гэта моладзь. У гэтую групу аднеслі гледачоў ад 15 да 24 гадоў. Спецыяльны канцэрт пад назваў «European Shine a Light» быў праведзены замест музычнага фестывалю. Нагадаем, што яго перанеслі на наступны год за пандэміі каранавіруса. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Студыя Артемія Лебедзева прадставіла свой варыянт герба Беларусі. На ім кот, трактар і валошка. Лебедзеў растлумачыў сваю канцэпцыю ў вершах, цытую. Васількі гербу даюць урожайнасць і уют. Пара трактаров, картошка, чувства сытасці немножка. Коцікі жа, па задумцы Лебедзева, сімвалізуюць мір і утульнасць. Гербам Беларусі студыя Артемія Лебедзева занялася па заказе мінскага стратэга і маркетолага Дмітрая Леўкаўца. У лютым ён убачыў навіну пра касметычныя змены герба Беларусі. Нагадаю, там крыху змяніліся такія не вельмі значныя элементы, як, напрыклад, палажэнне зямлі. Яе разгарнулі крыху ў заходні бок. Дмітрий хацеў пачаць у грамадстве дыскусію пра тое, наколькі наш нацыянальны сімвал адпавядае духу часу, і, здаецца, у яго атрымалася. Каб аплаціць працу расійскай дызайнерскай студыі, Леўкавец арганізаваў краўд-кампанію. Сабраць атрымалася ўсяго 525 рублёў з заяўленых 3450, астатнія грошы маркетолог заплаціў са сваёй кішэні. Як і навошта гэта было, Леўкавец распавядае Еўрарадыё.
Привітанне, Дмітрий. Привітанне. Мне здаецца, што наша дзяржава, ну, яна даволі кансерватыўная ў гэтым плане. Яна не пойдзе на тое, каб аддаць пытанне герба ў рукі нейкіх там прыватных асобаў, дызайнераў. Няхай сабе гэты герб будзе колькі заўгодна крэатыўны і гэтак далей.
Но если вспомнить, да, это не совсем тот уровень, но при этом было, например, в Белаве, и была инициатива того гражданина, который решил помочь компании сменить свой имидж, свою визуальную составляющую. Он сделал свой, как мы знаем, логотип, его пригласили, силиком, да, и, собственно, все получилось. И сейчас всем нравится, все хлопают в ладоши и летают на красивых самолетах. Что показывает о том, что это возможно. То есть с кем-то коммуницируете на таком уровне, и это может быть услышанным. Именно поэтому и нужно говорить, наверное.
Да, круто. Я, в принципі, згодний. І ввогалі, ну, як у нас зараз час піраменів, час, у принципі, і таких геополітичних піраменів, зміни орієнтиру криху зв'язані, нехай собі, з економікою, але, да, то Білорусь могла показати себе і те, що це така країна непосередна, країна сучасна, не тільки проводячи другі європейські гульні, чемпіонати по біатлоні і так далі. Але, наприклад, вирішивши ось так ось весело і непосередньо змінити державний герб. А давайте ми проведемо конкурс, а давайте люди пропонують, что они хочут бачить в якості герба. Я думаю, что, конечно, 98.9% будут троллинг, жарты и пропановы там по разных причинах не варты уваги, але цалком махчима, что мы отримаем пропановы некие серьезные и от людей, и от серьезных дизайнеров, и с этим можно будет працевать. Ну, я, конечно, уявляю себе бульбу на гербе, чтобы коли исти такими стереотипами бульбу, зубра, то, что мы бачим символами Беларуси. Да, речь, такие приклады есть. Например, был циркуль на гербе Усходней Германии, да? На гербе Мозамбик, мне кажется, до этого есть автомат Калашникова. Там. Ну, то бок,
хотелось бы, конечно.
Не, ну, натурально. Мы можем полонез, конечно, там намалевать, але не хотелось бы такой милитаристскую стратегию обирать. Але там не меньше есть приклады того, як гэтыя штуки робяцца наново, пераформатуюцца, модернізуюцца. У нас что-то найти країна, да?
Конечно.
Ну, ось, не веду, лэптоп. І які-небудь, што трохвольныя дужкі, якімі тегі закрываюцца, можна на гербе выявіць. Карасей, тут ёсць простор реальны для фантазій. А вас критикують скриху в інтернеті за те, що ваша пропанова фокусується на одної конкретної особи, одного конкретного дизайнера. Причому дизайнера, ну, скажімо так, з репутацією доволі спрешні. Хоча є хорошого дизайнера, який шмат державних проєктів у Пімліку реалізував в Росії, але Артемій Лебедєв, чому йон?
Такий шаг можна компенсировать только тем, что у Артемия Лебедева и студии Артемия Лебедева есть огромный пиар-ресурс. Через него можно коммуницировать достаточно легко. Есть, как раз вот недавно Лисин просмотрел, видеозапись, и она была про суперфункцию. Как можно решать каким-то конкретным действием сразу же два каких-то варианта. И, по сути, студия Артемия Лебедева часто делает это так. Она реализует дизайн и сразу же реализует обсуждение этого дизайна. То есть, что дает больше охвата, больше интереса к данному объекту.
Бог, фактично то, что неким проектом занимается студия Артемия Лебедева, дает ему, я имею в виду, проекту одразу
дополнительный охват пиаров,
да, на пиар, и у людей сразу возникает желание обмерковать это просто потому, что это Артемий Лебедев. А это и добро, и дрянно.
Ну, согласитесь, если бы обратился к белорусским дизайнерам, это, возможно, имел бы какой-то более интересный результат в плане самого дизайна, более наш родной, но при этом не получилось бы, скорее всего, такой огласки. Таким образом, можно обратиться сразу же к большому количеству других дизайнеров, которые в том числе могут сделать, к чему я и призываю.
Ну, да, есть, например, Владимир Цеслер, який, мне кажется, не то, что не соступая Лебедеву, ну, а может ему там 10 очков наперед дать, да? Вот. А есть дизайнеры по інший бок межи, по інший бок от Беларуси, я имею в виду на Заходе. А мне кажется, так само можно было бы их разглядеть кандидатуры. А вы, вернувшись до Лебедева, одразу отримали обвинувачение, ну, вот таким, я имею в виду, колониальным синдроме, да, вот. Мы белорусы, хочем свой герб некий новый, але все равно оглядаемся на метрополию, якая находится побач. Ну, все равно там из Москвы люди, подскажите нам что-нибудь, да, неразумным белорусам, як нам разрулить с гербом. Як вы ставите? Что вы откажете?
Я не придавал это никакой политической вот тематики совершенно. Для меня данная инициатива больше про имидж и про какую-то внешнюю коммуникацию. Потому что герб, Скорее всего, логично, что завтра не поменяют герб. И тем более это невозможно по Конституции, насколько я понимаю.
Да.
Но при этом начать разговор об этом, почему бы и нет? Начать коммуницировать и разговаривать, и поймать какие-то новые идеи, мысли, почему бы не получить, если это возможно.
Олег Суэнис, это вы налаштовали в суть себе так само людей, ну, скажем, оппозиционно настроенных, для каких так само есть, как и для людей державных, свой герб, того, что выдумлять там велосипед, да, коли есть погоня, и вот этот герб, то, яким мусит быть в Беларуси.
А еще у нас появился ПВТ, а еще у нас появилось IT-компании, наверное, большое количество, которые тоже выступают как коммуникаторами за рубежом. У нас появляется много нового, и это новое никак не отображено в наших каких-то вещах и символиках, и почему бы начать снова, скорее, то есть смотреть вперед.
Дякую, великий Дмитрий.
Спасибо вам.
За эту размову. Начнемся на Еврорадио.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё». Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі. А для вас сёння з хатнай ізаляцыі працаваў Павел Свярдлоў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.